आणि
ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
Пятая песня Шримад Бхагаватам, 14 глава. Материальный мир как лес наслаждений. Текст 43. Прабажан Прабху, почитай, пожалуйста.
Хорошо. Йодустяджандарасутан сухридраджам хридисприша джахау ювайва маладат малават уттамашлока лаласа.
Перевод текста. Великий царь Бхарата в расцвете лет отрекся от мира, потому что его очень привлекало служение Верховному Господу Уттамашлоке. Он оставил свою прекрасную жену, милых детей, дорогих сердцу друзей и огромную империю. От всего этого очень трудно отказаться. Но Махараджа Бхарата дорожил благами этого мира не больше, чем испражнениями. И потому легко расстался с ними. Воистину велик был этот благородный царь. Этот стих может, ну, смутить читателя. Почему такое отношение к близким родственникам, как к испражнениям? Это первое, что может прийти в голову читателю обычному, обывателю, так скажем. Это не так. Тут нужно знать как бы суть сознания Кришны, чтобы понять смысл этого текста. Когда люди неправильно понимают, они восстают против, либо когда видят неправильное применение этого принципа, тоже восстают против даже преданных. То есть сознание Кришны, оно имеет примиряющий характер. Оно не восстановит против никого никогда. Но это нужно понять. Понять глубину этой науки, этих отношений. Мы почитаем комментарии. Блага этого мира здесь описывается. Как тут на санскрите блага этого мира? Среди сприша, находящуюся в глубине сердца, дарас сутан, жену детей или богатую семейную жизнь, дарас сутан. Итак, комментарий Шрилы Прабхупады. Бога называют Кришна, ибо он столь привлекателен, что ради него чистый преданный готов отказаться от любых материальных благ. Махараджа Бхарата был идеальным царем и наставником. Ему, императору Земли, принадлежали все богатства мира, но все привлекающие Кришна очаровал его ум, очаровал его и ради него Махараджа Бхарата отрекся от всего, чем владел. Правда, спустя какое-то время у него возникла привязанность к олененку, из-за чего царь сошел с духовного пути и в следующей жизни родился оленем. Однако, по милости Кришны, он помнил, кто он такой и почему он пал. Поэтому, когда, покинув тело оленя, Махараджа Бхарата родился как Джада Бхарата. Он не желал тратить впустую ни минуты своей жизни и притворялся глухонемым. Так он мог полностью сосредоточиться на преданном служении. Пример великого царя Бхараты учит нас быть очень осторожными на пути сознания Кришны. Из-за малейшей небрежности наше духовное развитие может на какое-то время остановиться. Впрочем, мы никогда не лишимся плодов своего служения Верховной Личности Бога. Свалпам мапясья дармасья траете махато бхаят Бхагаватам 2.40 Бхагавадгита. Даже если мы сделаем для Господа совсем немного, Он никогда не забудет нашего искреннего служения.
Чаква свадхармам чаранам буджам харир баджанна паквота патитта то яди татра квава бхадрама бхутта мушьяким коварта апту баджатам свадхармата.
Если нас так или иначе привлекает Кришна, и мы преданно служим Ему, то все, что мы не сделали для Господа, принесет нам вечное благо. Даже те, кто из-за духовной незрелости или дурного общения сходит с этого пути, не лишаются плодов своего преданного служения. Это видно на примере Аджамилы, Махараджи Бхараты и многих других. Движение сознания Кришны дает каждому возможность хоть какое-то время уделить преданному служению. Даже сделав для Кришны совсем немного, человек получит стимул к дальнейшему духовному развитию, и в конце концов его жизнь увенчается успехом. То есть есть прямой путь, конечно же, Праврити Марг. Не Врити Марг, вернее. А Праврити Марг — это окольный путь, не прямой путь. Праврити, не Врити, но это два пути к Богу. И они годятся, если человек не может какой-то из них практиковать. Обычно трудно практиковать прямой процесс. Тогда можно практиковать Праврити Марг. Но обычно все начинают с Неврити. Сейчас, услышав о духовном совершенстве из книг Шрилы Прабхупады, услышав киртан, то есть все хотят посвятить себя сразу же чистому преданному служению. Позже выясняется, что не все могут всю жизнь следовать такому пути. Для многих он кажется очень трудным, чрезвычайно трудным. И тогда они встают на путь Праврити Марга. То есть как-то косвенно, обычно они вступают в семейную жизнь, должны как-то заботиться о материальной стороне своей жизни. Почему? Потому что человек не может жить без материальных благ. Обычный человек. Но если мы говорим о сознании Кришны, то это выражение материальных благ не совсем точное. Не существует никаких материальных благ. Материальный мир не благой. Существует чувственное наслаждение. Объекты чувств. И так человеку кажется, что это благой мир. Потому что иногда я получаю приятные ощущения для языка, для других органов восприятия, для ума. Также у меня есть планы, как свою жизнь сделать счастливой. То есть благо, так называемое благо, заключается лишь в восприятии этого мира, в чувственном восприятии этого мира. И вот это желание наслаждаться чувствами и есть подобное испражнению. Вот что имеется в виду. Не объекты чувств, их не нужно не от женщины, иногда винят мужчин, иногда винят деньги, причины зла. Иногда царя обвиняют, иногда кого-то и мошенников обвиняют. Но на самом деле обвинять нужно свою склонность к чувственным наслаждениям. Здесь, в этой главе, как раз объясняется материальный мир как лес наслаждений. Пока у живого существа есть желание наслаждать свои чувства, будет бродить по этому лесу в поисках дешевой выгоды и будет подвергаться всевозможным беспокойствам бесконечно. То комары, то мухи, то совы, то шакалы, то бандиты, то колючие растения. Здесь такие сравнения даются. Но что его держит в этом лесу? Поиски этих бесплатных ценностей. Да, мы были на юге России, то там люди ищут, они уходят в горы, там ищут. В лесу она ничего не стоит, она никому не принадлежит. Вы берете, то есть, продаете на рынке потом. И так, то есть, это дары природы называется. На Дальнем Востоке та же, даже есть такие магазины, целая сеть была, дары природы называется. Там были все, вот, все, что там можно собрать в лесу бесплатно. Давали в магазине, люди покупают, потому что все заняты, не у всех есть время ходить по лесу. Также люди продают ягоду, клубнику, цветы, они берут с земли это все. И вот таким путем человек ищет эту выгоду здесь, в этом мире, чтобы потом как-то наслаждаться этим миром. И главное, для чего он здесь живет, это наслаждаться женской красотой, если он мужчина, или управлять мужчиной, если он женщина, живое существо. Эти два пола держат друг друга в этом мире накрепко. Это майя создает эту двойственность. В духовном мире двойственности нет между мужчиной и женщиной. В материальном мире сильная двойственность. Внутренняя, на самом деле, конкуренция. Они на самом деле не любят друг друга. На самом деле. Они впадают в некую иллюзию, пока приятно. Опять же, эти чувства обманывают их. Пока они приятны, они признаются друг другу в любви. Чувственное наслаждение, особенно сексуальное, они очень приятны для обусловленной души. И они считают, что это вот и есть та самая любовь в тонкой форме и физической форме. И то, и другое, они привязаны к этому. Но затем, когда чувства охладевают, они могут стать врагами. Они могут стать врагами, если там нет более высоких критериев, которые здесь не описываются в этой главе. Здесь описывается только чувственное наслаждение, поэтому поймите, о чем речь идет. У человека не бывает так, что он жил только на уровне чувств, потому что это человек, не животное. Не бывает. Но если мы говорим о деятельности чувств, то это вообще не отличается ничем от жизни мухи или животного, или собаки, или кошки. Ничем не отличается принципиально. Об этом здесь и говорится. От таких вещей нужно уходить, как от испражнений. От жизни свиней, собак, верблюдов, от слов нужно уходить. Это бездумные чувственные наслаждения. Это есть отвратительно, когда мужчина эксплуатирует женщину, а женщина эксплуатирует мужчину и так далее. Отцы и дети тоже конфликтуют, потому что хотят тоже эксплуатировать друг друга. Родители считают, что ты мне должен, мы тебя вырастили, а он говорит, я вас не просил, и у них вот такие отношения могут сложиться. Почему? Они не отбросили чувственное наслаждение. Они смогли разобраться, что такое дхарма, долг. Что такое настоящая артха, процветание. Что такое настоящая кама для человека. Они тоже не знают. И что такое освобождение. То есть есть четыре этапа как бы цивилизованной жизни. Если даже человек сориентирован на чувственное наслаждение, то нужно следовать дхарме. Нельзя сразу приступать к каме. Вот это и есть подобное испражнению тенденция. Люди, не получив духовное образование, начинают наслаждаться гениталией, язык и желудок. Это ужасная атмосфера. Но здесь описывается в прошлое Махараджи Бхараты. Он был великим императором. Земля, это называется Бхарата Варша, его именем. Величайшая личность, то есть имя его поныне живо, видите. И в чем же его величие было, что он, конечно, шел путем долга, имел неограниченное чувственное наслаждение при этом. Но он безупречно исполнял свой долг. То есть должно быть равновесие. Невозможно уйти от чувственных наслаждений полностью. Даже не берите в голову. Полностью никто не сможет. Пока есть чувство и ум, они будут работать, взаимодействовать с материальной природой. Всегда будем ощущать мягкое, твердое, тяжелое, горячее, холодное, соленое, кислое, сладкое, вкусное. Всегда ум будет соприкасаться с этим. Но ничего в этом нет греховного, если человек наслаждается через исполнение долга, через честный труд. И так уж природа устроила, что этот долг уравновешивает, очищает его от деградации. оберегает. Дхарма, она обладает такой силой. Дхарма – это Бог фактически. У человека пропадает желание чувственных наслаждений, потому что наслаждаться долгом выше, исполненным долгом, наслаждение выше, глубже. Вот эта трансформация может произойти, если человек посвятил своей жизни лет 15-20 исполнению долга, строго в соответствии с шастрами. И тогда у него пропадает желание наслаждать чувства. И возраст также помогает ему в этом. Лет 50 там, примерно уже он понимает, это для детей. Это для молодежи, может быть, да, у них там чувства очень сильные, они их не контролируют, но их нужно заставить трудиться, их нужно также заставить воспитывать детей, их нужно пройти эту школу, чтобы они усвоили долг, в сердце поместили туда, поднялись выше над чувствами, чтобы это была человеческая цивилизация. И грехаство наслаждается и долгом в сознании Кришны, и также бытом семейным. Чувства также наслаждаются у него. Там есть дети, есть жена, это есть пища, конечно же, есть место для отдыха. Все устроено для его благополучия материального. Ну, как мы сказали, у него не так уж много времени лежать на диване, если он идет путем долга. Скорее, он просто думает, что у него есть диван, и он может там отдыхать. Но большей частью он просто трудится. Если это о долге речь идет. И сегодня чувства так сильны, что люди хотят как-то от долга отойти и только вот наслаждаться жизнью. Вот это жизнь, подобное испражнение. Зловонная жизнь, вот в чем дело. Дурной запах у такой жизни, она распространяет неприятные вещи. Эго. Эго, оно подобно вот этому вот испражнению, ложное эго. Есть истинное эго. Это как пища. А ложное эго – это как уже, значит, испражнение, переработанное. Аханкара называется. То есть превращается в отслаживающее существо, которое кричит какие-то вещи невнятные, но очень громко. Всех беспокоит. Все пытаются разобраться, что за речи такие мудрые. Очень уверенно, очень уверенно, очень громко. Вот. Этот осел, он думает о сексуальной жизни. Он глуп, его постоянно эксплуатируют. То есть это жизнь подобна вот глупому ослу. Если человек действует активно, он беспокоит сильно других, такой человек, потому что аханкара, она очень жадная, очень завистливая. Она накапливает вот эти ценности именно, так сказать. Да? Это ценности, при помощи которых человек может себя чувствовать лучше, выше других. Это жадность, это вожделение, это зависть. И он дорожит этим своим положением. Когда он совершает какую-то ошибку, конечно, ему неприятно, когда его уличают в ошибке. Вот это для ложного эго очень болезненно. Ой. Трудно ему представить, да, что духовная жизнь как раз состоит из наставлений, когда ему должны указывать на его ошибки постоянно, его несовершенство, шастры, гуру, саду. Человеку с аханкарой очень неприятно слышать в свой адрес какие-то замечания, наставления. Он начинает общаться с людьми и рассказывать, что другие люди на самом деле не правы. Я поступил таким образом, я могу объяснить, почему. Он ищет поддержки и находит в себе таких же людей, которые также в таком же положении, поддерживают друг друга, они сбиваются в сообщество. Вот, они противостоят каким-то более высоким критериям и так далее, и так далее. Чем ниже человек, тем больше он критикует то, что вверху. В конце концов, он вообще отказывается от Бога. Это путь чувственных наслаждений. Когда человек отказался от Бога, его жизнь не имеет никакой ценности, она отвратительна. И для него самого, и для окружающих людей. И осталось только прибегнуть к иллюзии. Еще разум есть такой. Сделать эту жизнь красивой внешне. Внутри тяжело жить, да, то, что я переживаю, те впечатления, которые я накопил, те ошибки, которые я совершил, также те плохие поступки против меня, которые я получил, все это отяжеляет мое существование, но внешне я могу создать иллюзию успешной жизни. В основном это внешний вид сегодня. Даже у людей, собственно, денег особо нет, но за внешним видом они следят, и производство современно идет навстречу таким людям, они дешевые вещи выпускают для них. Пластиковые позолоченные украшения, стеклянные вместо бриллиантов также украшения. Дешевые машины можно сейчас у каждого человека есть практически машина, немножко поработать можно как-то купить. Вот. Одежду тоже вот можно модную достать, если у вас нет денег, то это даже модно. Рваные джинсы можно носить, даже специальных рвут, продают рваными уже. Вот. Удешевляется жизнь, вот. То есть, ну, как-то они выходят из положения при помощи иллюзии. Что такое иллюзия? Это та же аханкара, которая показывает, что у меня no problem, у меня все хорошо, у меня все прекрасно, я наслаждаюсь жизнью, да. Вот как Прабхупада приводил пример Чарли Чаплина. Он когда-то посмотрел фильм там в самолете, и Чарли Чаплин там танцевал, и знаете, Чарли Чаплин как раз эту вот иллюзию представляет, он, у него там гроша за душой нету этого героя. Он такой романтический герой, бедный, вот, но он постоянно путешествует, он какие-то игры, он как прообраз Кришны такой, знаете, изначальный юмор называется, такой образ. Отреченный от мира, знаете, у него нет ни семьи, ни детей, ни то, но он пытается, иногда влюбляется, иногда, но всегда остается один свободный в итоге, никогда он не женится у него. Он такой брамачари на самом деле. Но он тоже любит показать себя, что у него все хорошо, среди богатых людей попадает, он надевает на голое тело, там, знаете, фрак какой-то, или как это бывает, или красит ноги там, где носки должны быть. Вот. Ну так люди делали. За Чарли Чаплина поступали так ноги. Вот воротничок одевают и костюм. И кажется, что человек очень хорошо одет. Или манжеты белые, а там под пиджаком, на самом деле, даже рубашки нет. Вот. И у него там порвался фрак. Там, ну, все это юмор, знаете. Или пиджак. А, пиджак порвался у него. И вот он стал танцевать, и все стали тоже рвать эти пиджаки. Знаете, ну, мода такая пошла. Это иллюзия. Это иллюзия. Появились хиппи. Сначала критиковали, знаете об этом. Хиппи сильно критиковали. Наркоманы там, бездомные, бродяги какие-то. А потом целая мода образовалась по всему миру. Все стали хиповать. Так называли, да? Вот. Они иллюзию поддерживают в мире. Если убрать эту иллюзию, вот этот внешний как бы вот лоск такой или вид некий такой, вы увидите, что люди все страдают. По факту они не удовлетворены. Поэтому этими глупостями занимаются все. Это жизнь как отходы, пережеванные, потому что мода, она имеет вращающийся характер. То, чем вы наслаждались в прошлом, вы забыли. А когда вспомните, снова будете наслаждаться тем же самым. Потом вам надоест наслаждаться чем-то, вы вспомните то, что вы будете делать то, что забыли в прошлом. Это просто хорошо забытое старое, поэтому называется пережевывание пережеванного. Такой образ жизни. Все это уже делали много-много раз, по-разному. И греческая мода была, и финская мода была, и французская мода, и целые книги, которые описывают все эти различные моды разных веков, разных десятилетий до современного мира. Все это было уже много раз, повторяется снова и снова. Единственное, что сдерживало людей, это религия от деградации. Но по мере того, как религия стала бытовой, сейчас она называется бытовая, каждый сам по себе верит, как может, то есть независимо от храмов, от священных писаний, независимо от садху, это бытовая религия, она стала служить чувственным наслаждением. Чувственным наслаждением. Для человека просто ритуалы важны стали. Они не знают смысла этих ритуалов, но если они видят, что какой-то ритуал проводится, они будут принимать это. Они принимают это бездумно. И так, таким образом, вот от такого образа жизни нужно отказываться. Причем решительно, как от испражнений. Здесь об этом говорится. И это произойдет. Исполняем свой долг сегодня, да, стараемся, во всяком случае, исполнять свой долг, насколько возможно. Сейчас у нас не век дхармы, очень трудно исполнять свой долг. Вот. Но если мы повторяем свои 16 кругов, 4 принципа, поддерживаем как-то свою жизнь честным трудом, заботимся о семье также, приходим на программы, угощаем просадом, хотим участвовать в миссии, с ним мы как-то стараемся в этом направлении, то постепенно придет время, и мы утратим интерес и вкус к чувственным наслаждениям. Это очень-очень удивительное сознание. Когда человек не чувствует ни привязанности, ни ненависти никому. Начинающие или неопытные духовные люди, они могут обвинять женщину в том, что она именно вот Майя. Но человек, достигший очищения, он не испытывает ненависти ни к женщинам, ни к мужчинам, ни к одному живому существу, потому что он не видит их чувствами. Он не видит их чувствами, видит их разумом. Он понимает это с позиции долга перед Богом, что перед Богом мужчина и женщина абсолютно равны, каждое живое существо. И он располагается в такой высшей добродетели. Но образ жизни не принимает материалистов. Вот образ жизни – это испражнение. А душа там, в этих испражнениях, есть частичка золота. И вот эту частичку золота можно достать оттуда, даже если она лежит в испражнениях, как пандит говорит. Даже если золото лежит в испражнениях, достаньте его оттуда. Оно не теряет ценности. Это то, чем заняты парамахамсы, достигшие духовного совершенства. Они не испытывают неприязни никому, ни одному живому существу, видят душу, при этом не принимают их образ жизни. Образ жизни зловонный, конечно же, оскверняющий. Их речь оскверняющая, их мысли оскверняющие, их поведение оскверняющее, их двойственность, их лицемерие, их вражда внутренняя, их невежество. Ой, сколько всего. Ужасный мир там внутри. И поскольку они притуплены, они думают, что у них все в порядке. Притуплены гуной невежества, модой, аханкарой, самомнением, иллюзией, с толку основательно. И Парамахамса, он достает эти крупицы золота, ну, пытается, во всяком случае, потому что не все могут согласиться на такую перемену сразу. Но здесь говорится, что человек может падать. Прабхупада даже в комментарии говорит, ничего страшного. Главное, что вы что-то сделали для Кришны в этой жизни. Посвятить жизнь целиком – это редко от начала до конца. Это не так просто. Но если вы посвятили, скажем, 2 года, сознание Кришны, хорошей практики, дослужению, или 5 лет, или 10 лет, вы не потеряете это. Махараджа Бхарата, он шел путем долго, но все-таки оступился, все-таки он по неосторожности случилось это. Он привязался к олененку именно чувственным образом, не как в душе. Поэтому в этот момент он как бы забыл эти главные вещи. Утратил восприятие протягшу Бога. То есть непосредственное восприятие утратил. Умозрительное восприятие осталось, непосредственное утратил. Все, он больше не мог видеть Бога. Вот, воспринимать его он видел олененка уже. Но о Боге помнил ментально. Ментально. И таким образом в момент смерти он... Буквально он хотел видеть олененка, больше никого. Душа устремилась туда, сбитая с толку. И он обрел эту форму жизни. Он родился. Чтобы обрести эту форму жизни, нужно просто родиться в соответствующей форме жизни, где также присутствует параматма. И здесь параматма присутствует, и там параматма присутствует. Ничего сложного нет перевести душу из одной формы жизни в другую. Потому что параматма присутствует. Ничего сложного. Мы видим, рождаются олени, рождаются собаки, ничего сложного. Души рождаются в любой форме жизни. Параматма знает, как привести туда живое существо, подготовив его к этому телу. Собственно, оно уже готово, если оно привязано к этому. Но Махараджа Бхарата был готов не расставаться вечно с оленем, и в то же время он имел такие духовные заслуги, фантастические, невероятные. И как же решился этот конфликт, это противоречие странное. Он не подходил к телу оленя на самом деле. но не умещался в сознание, хотя должен был получить тело оленя, потому что он хотел этого вкуса, близкого общения с олененком. Для этого нужно самому стать оленем, конечно же. Так он проник в его чувства, в его ум, в его характер, он долго с ним общался, очень ласково. И он эту пхаву тоже познал. И так у него две пхавы образовалось. Одна пхава животного, отношений, любви, привязанности к нему, другая пхава любви к Богу. И то, и другое осталось, потому что любовь к Богу не исчезла, она просто ушла на второй план. Она неразрушима. Если мы обретаем, да, какое-то духовное знание, оно неразрушимо. И решилось так, что он родился в теле оленя, но ничего не забыл. Удивительно. Вот есть такой уровень. Он все помнил, он вспомнил, он понял, что он совершил ошибку. Когда обрел уже тело оленя, он понял, в чем ошибка. Тогда уже понятно, что это серьезная ошибка. Потому что я душа, я не олень. Например, человеку говорят, ты свинья. Я не свинья, он говорит. Я человек. Нет, нет, ты свинья, смотри, что ты делаешь. Ладно, больше не буду, все. Не хочу быть свиньей. Хочу быть тигром, допустим, кто-то хочет там, показать свою силу, но если сказать, что ты как животное, жестокий, тоже неприятно, да? То есть человеческая природа. И вот эта духовная природа отношений с Богом, которая культивируется именно в человеческой форме жизни, она сохранилась у нее в форме смараном. То есть преданное служение, видите, оно смараном, не тело. Это даже не ум. Смараном – это в сердце, в том месте, где ум располагается. А если вы можете помнить о Боге, то вы уже не это тело. Вы можете жить уже в сердце, рядом с Параматмой. И вот он в теле оленя практиковал йогу. Он сразу ушел от матери и отца, от стада оленей. Где-то как отшельник он жил, пил воду иногда, ел сухие листья, аскезу совершал. Продолжал совершать аскезу. Что мог еще делать в форме оленя? Не мог держать в руках четки, допустим, и разводить жертвенный огонь. Что это вот другое тело, но не приспособлено к таким тонким действиям. Интеллект у него, память, это с Мараном остался отношение с Богом, и он понял, что нужно идти к Богу. Чтобы не развивать эти отношения, не забыть окончательно, да, эти духовные достижения, он не общался с оленями. Если бы он вступал в отношения с ними, сексуальными и так далее, и тоже там есть соперничество, там есть своя политика, и там есть вожаки, там есть подчиненные, там много тоже чего, тонкостей. Если бы он вступил в эти отношения, он бы еще больше забыл то духовное знание, еще больше бы покрылось, конечно же. Поэтому он отошел от жизни оленей, чтобы не вступать в эти отношения, не забыть. И ел сухие листья, пил воду и ждал смерти, как избавление от этого тела. То есть его желание было освободиться от тела, но не преждевременно, а по воле Бога, сколько ему предназначено. Он выдержал это испытание, сколько ему предназначено. И в назначенный срок, конечно же, свыше, он оставил это тело с легкостью. Теперь смотрите, в следующей жизни он уже понял два фактора. Все духовные знания имел человек, и опыт ошибки был очень осмотрительный с рождения. То есть это называется как интуиция, тонкая память. Человек не хочет этого, боится этого делать. Ему предлагают, он говорит, нет, 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 нет. Почему нет? Нет. Не могу, не хочу это делать. Он обладал такой интуицией, что с самого детства никто не мог понять, что родилась освобожденная душа. Все думали, что он немножко неполноценный родился ребенок. Не усваивает простые вещи просто. Но он был настолько осторожен, представьте себе. Ни к какому долгу нельзя было его причислить. Ни к кшатри, ни браман, ни вайшья, ни шудра, джада. Никуда не годится такой человек. Он ничего не усваивает, никакую дхарму. Если вы на уровне санатана дхармы, то вы недосягаемы даже для обычной дхармы. Даже если вы делаете какие-то обязанности, семейную скажем, жизнь, допустим, или деньги зарабатываете, но если вы в санатана дхарме это делаете, вы недосягаемы для осквернения этой деятельности. Потому что вы думаете уже о духовном учителе, думаете о гуру парампаре, о Господе Читане. За всем этим стоит верховная личность Бога. Вы помните прекрасно в сердце, вы только ради этого живете, ради этого дышите, ради этого трудитесь, ради этого тратите и получаете деньги, ради этого едите пищу, там думаете с утра до ночи. Это санатана дхарма, это наша вечная деятельность души. А Махараджа Парвати достиг уровня освобождения, он родился освобожденной душой, поэтому сыграл эту роль. Но здесь также упоминается, что нужно быть осторожным. Осторожным, чтобы не падать. Есть много причин, чтобы падать. Но главная причина – это то, что мы соглашаемся с этим. Есть. Говорит человеку, согласись, что ты сделал этот грех. Нет, я не делал этот грех. Он сам не делал этот грех. Иногда надо будет его заставить силой или угрозой, чтобы на него свалить вину. Такое случается в современном мире. Да, всегда это было. И под давлением обстоятельств он соглашается, а кто-то не соглашается. Кто-то до конца стоит на своем, да? Ну, такие отважные очень люди, может быть, там, не знаю, какие у них отношения. Майя нам будет много угроз представлять, много беспокойств, много страхов, много мнений о себе и плохих, и хороших. Она будет также говорить, что ты непреданный, посмотри. Или ты чистый преданный. Или нет, ты совсем не преданный, тебе лучше не практиковать. Она на любые уловки и трюки пойдет. И даже будет пугать какими-то страданиями, болезнями, старостью, смертью, одиночеством в конце жизни. Что ты растеряешь своих родственников, друзей, ты останешься без денег, там все это придет в голову. Все возможные которые опасности есть в этом мире, все в голову придет человеку. Все будет пугать его. Как некоторые вот геополитики, они же исследуют, да, вот эту вот сферу геополитики, они видят, как природа развивается, как политика развивается, и они многие предсказывают крах полнейший там таким странам, кто-то там под воду идет, кто-то там планета Нибиру упадет, там еще что-то произойдет. Тут люди в массовые истерии впадают в обществе. Один человек попал в психиатрическую лечебницу где-то на земном шаре, было известие о нем когда-то, просто потому, что услышал, что спутники иногда падают с неба. И очень боялся, что на него сверху упадет какой-то спутник. Все, психическая болезнь, смотрите. То есть майя может кого угодно свести с ума. Но преданный, если он устойчивый, он должен при всех обстоятельствах повторять Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе, Харе. Шевелить губами, языком и слушать ушами, так говорится. Вот этот аппарат очень важен, очень важен. Когда мы говорим хорошие вещи или слышим хорошие вещи, это очень важно. Важнее всего самому говорить хорошие вещи. Даже когда плохо, говорите хорошие вещи. Вы станете сильным. Повторяйте Харе Кришна мантру. Повторяйте священные книги людям. Не надо поддаваться вот этим уловкам майи, сентиментальным страхам. Майя будет нас всегда беспокоить. До глубины души. Иногда оказалось, что искону конец. Знаете об этом? Было более 200 саньяси. Рупа дал многим саньясу. Сотни саньяси были. Ожидалось, что движение сейчас распространится по всему миру. Все будут петь, танцевать. Почти все саньяси упали в свое время. И всем казалось, что все кончено. Вот так. Но это майя, это просто была майя, ничего не кончено. Сознание Кришны невозможно уничтожить. Возможно только от него отказаться. Поэтому, что бы майя ни говорила нам про деньги, про здоровье, про что-то еще, мы должны повторять Харе Кришна Махамантру, следовать регулирующим принципам, не касаться этих испражнений чувственных наслаждений, не оскверняться. и говорить хорошие вещи, хорошие, вдохновляющие вещи о Боге, о душе, о вечном мире. Где мы остановились? На последнем абзаце? Да.
Да.
В конце концов, пропагандист, жизнь такая увенчается успехом. В этом стихе Господь назван Уттама Шлока. Уттама значит величайшее, а Шлока – слава. Господь Кришна в полной мере обладает 6 совершенствами, одно из которых – слава. Ашвара, Ашварьясья, Самаграсья, Вирьясья, Яшаса, Шрия. Слава Кришны постоянно растет. Мы прославляем Кришну, расширяя движение сознания Кришны. Хотя после битвы на Курукшетре прошло уже 5000 лет, слава Кришны продолжает расти. Особенно сейчас, благодаря движению сознания Кришны, она разносится по всему миру. Любой влиятельный человек в этом мире уже наверняка слышал о Кришне. Даже те, кто относится к нам недоброжелательно и выступает против нашего движения, тоже так или иначе повторяют Хари Кришна. Они говорят, эти Хари Кришна надо наказать. Глупцы не понимают важности движения сознания Кришны. И однако, даже ругая его, они повторяют Хари Кришна. Это доказывает, что наше движение успешно справляется со своей миссией. Повторяйте Хари Кришна. Не буду я ваше Хари Кришна повторять. Чего это ради нужно Хари Кришна повторять? Это вы все Кришна, Кришна постоянно повторяете. Какие-то глупости. Кришна, да Кришна. У вас только один Кришна на уме. Сколько раз я уже Кришна сказал, смотрите. Вот так они повторяют, без четок. Видите, внутренняя энергия это делает. Человеку кажется, что он против. Но если он повторяет имя Кришны, нет. Йога Майя думает по-другому. Он повторяет имя Кришны. Все зависят от Бога, атеисты, атеисты. Это просто дурной характер называется. Внушенный иллюзией. А если ты не будешь Хари Кришна повторять, то что будешь повторять? Вот так он делает. Еще. И все смотрят, что с ним. Он в порядке вообще? Не сошел ли он с... А, это осел, понятно, все улыбаются. Осел, харибол. Дай его еще раз, это интересно. Если мы не будем повторять Хари Кришну, мы что-то будем другое повторять, поймите. Язык-то есть, и ум, и речевой аппарат. О чем люди говорят? Знаете, преданному там нечего слышать. Абсолютно никакой пхавы нет. Ничего, пустота. Пустые звуки, но они будоражат ум, это вибрация. Так уж устроено. Ум будоражит кровь. Кровь вырабатывает вещество. Вещество толкает нас к определенной деятельности. Все, вы не можете. У вас эти вещества в крови. Как вы можете не действовать на повреждение? Если они едят мясо, как они могут быть неагрессивными, скажите? Если они пьют вино спиртное, как они могут быть просветленными? Кровь, но это в крови чувственное наслаждение, так, желание чувственных наслаждений, готовность к этому. И определенные секреции уже выработаны, понимаете, уже есть готовность. Это также вы смотрите на пищу, желудочный сок, раз, выделяется, все, уже готовность. И вы должны что-то поесть, иначе вы заболеете. А они смотрят на противозный пол, они уже готовы вступить в сексуальную жизнь, видите? Иначе заболеют просто, потому что уже все секреции выработаны. Они постоянно ходят возбужденными, постоянно отупленными, постоянно в обороне. Все это в крови человека, поймите. Вот это нужно все вычистить просадом, святыми именами. Нужно успокоиться, умиротворить себя. Кровь нужно очистить. Эту. Нужно просад принимать. Поэтому, несомненно, пока в крови все эти вещества, в уме все эти мысли, как человеку повторять мантру, как понять эти книги священные, он просто какие-то глупости говорит о том, кто здесь прав, кто виноват. Либо они просто, когда друзья собираются, я говорю, о чем говорят люди обычно? Собираются, чтобы хвастаться друг перед другом. Вот так они проводят время. И смотрят на женщин. Там, по ресторанам где-то или на улице. Поэтому интересно на улице. Там магазины, и кругом женщины. И все это в кровь, понимаете? Вот какая вещь. А если в кровь попало, вы уже не знаете, не можете ничего делать. Как наркотик. Вот, поэтому, когда они повторят Хари Кришна хотя бы так, вот в такой пхаве, накажите этих Хари Кришна, у них хоть какое-то очищение происходит. Но нужно также понять, что обычному человеку продвигаться духовно, ну, при таких обстоятельствах случайных, да, скажем, очень долго нужно. Иногда он сам даже в этой жизни не успевает даже задать вопроса, не успевает дойти до вопроса. Но дети его могут продолжить. Это интересный тоже момент. Если в крови есть что-то такое, это может передаться потомству. Мы видим это, что те люди, которые слышали о Хари Кришне в 90-х годах, у них дети сейчас выросшие, которые уже это на слух воспринимают легче, легко. Не так яростно сопротивляются люди. Вот в начале 90-х, 80-х годах. Это было трудно, потому что люди были воинственны настроены. Атеизм был воинствующий. Они были очень агрессивны, они делали выпады, они вставали, кричали на нас, спорили с нами. Ни одна лекция не обходилась без такой вот интеллектуальной драки. Вот у нас понимание проповеди было именно такое, что всегда нужно драться. Резать, разбивать, вот, нападать тоже в ответ на людей. Вот, это, вот такие, такая была конфронтация между обществом обычных людей и Хари Кришна. И Кришна давал аргументы, философию, Прабхупада, комментарии. Мы, конечно, чаще всего побеждали этих людей, разбивали прилюдно. А позже, потом годами позже, атмосфера стала меняться. И люди сейчас просто хотят услышать ценности, уже чувствуют, что в этом есть что-то глубокое, настоящее. Хотят услышать о Боге. Хотят услышать о Боге. Хотят почувствовать его Бога. Видите, что происходит? А прошло всего несколько десятков лет проповеди. Общество уже хочет услышать о Боге. Общество разумных людей хотят. У вас был запланирован также текст 44-й. Я его прочитаю без комментария пока, текст. Шукадева Госвами продолжал, о царь, деяния Махараджи Бхараты воистину удивительны. Он не колеблясь оставил все то, от чего так трудно отказаться другим, царство, жену, детей. Махараджи Бхараты был настолько богат, что даже полубоги завидовали ему. И тем не менее он отрекся от всех своих богатств. Как и подобает такой возвышенной душе, Махараджа Бхарата был великим преданным. Он отринул все мирские блага именно потому, что его неудержимо влекло к Верховному Господу, Кришне, который обладает красотой, богатством, славой, знанием, силой и отрешенностью во всей их полноте. Тут вот я приостановлюсь. То есть он отверг это не из ложного эго, а потому что его влекло к Кришне. Вот в чем слава Махараджи Бхараты. Иногда люди отрекаются, потому что ложное эго не удовлетворено, разочаровано в этом мире. Они ненавидят этот мир на самом деле. Испытывают неприязнь к нему и отрекаются от него. Это в гунах материальной природы не очень высокий уровень отречения. Мы не должны такое отречение культивировать. Мы культивируем только привязанность к Кришне. Только такое отречение. Кришна так привлекателен, что ради него человек может отказаться от всего, к чему стремятся обитатели этого мира. Даже освобождение теряет всякую ценность для того, чей ум поглощен любовным служением Господу. Вот видите, на таком высоком уровне человек смог отречься от всего. Ради чего? Ради Кришны. Но все же привязался к олененку. Смотрите. Все же какой-то маленький недостаток был в чем-то, да, где-то какое-то пятнышко было на этой белой чистой простыне. небольшое маленькое пятнышко какое-то было, оно не прервало этот, не прекратило, а лишь замедлило этот процесс. Но в то же время дало урок такой, что навсегда все было решено, навечно. Навечно. Как больной лечится, он принимает диету, ему лучше, потом снова начинает наслаждать свои чувства. Ему снова плохо, неправильно питается, снова диета, он снова практикует диету, ему получше и снова начинает наслаждаться. Ну вот таким образом в материальном мире все происходит. Но когда мы достигаем сознания Кришны, в какой-то момент мы раз и навсегда останавливаемся. Даже в мыслях. Раз и навсегда останавливаемся. Вот такая решимость приходит. У Махараджи Бхараты была решимость отречься от такого богатого царства, такого процветающего царства, от своей власти, от своих дорогих детей, жены. Вот удивительная судьба Махараджи Бхараты. Для нас очень-очень ценные здесь наставления, очень важные. Мы должны знать, что даже когда преданный падает, как вот в этом случае, душа его не падает. Душа остается с Богом. Если он искренне преданный, он никогда не может упасть на самом деле. Поэтому, дорогие преданные, что бы ни случилось, просто служите Кришне. Неважно, царь вы или дворник, или были дворником, стали царем, или были царем, стали дворником. Не имеет никакого значения. Просто продолжайте. Даже Прабхупада говорит такие вещи. Ты саньясу принял, потом женился, продолжая преданное служение. Ни на что не смотрел. Преданное служение. Просто продолжая преданное служение. Хотя он говорит, что это, конечно, позорно. Ты испытаешь и позор, и славу, и все. Но продолжай преданное служение. Кришна видит твою душу. Кришна очень близко к тебе. Это позор твой. К душе и Кришне это не относится. Он тебя видит по-другому. Ты просто получаешь реакции за свои поступки. А последние? Это последние реакции. Ты стал оленем. Это последняя реакция. Стал животным. Ну ничего страшного. Это последняя реакция просто. Немножко потерпи. И ты освобожденная душа. А Нарада Муни родился в очень плохое рождение было у него в прошлой жизни. Он достиг совершенства. Следующий. Сразу родился уже освобожденной душой. Он не мог похвастаться происхождением, внешним видом, образованием. Ничего не было, ни богатством. Мать-служанка, ничего не было. Даже отца не было. Махараджа Бхарата должен был животным родиться оленем. И Прабхупада говорит, много таких примеров. У нас в движении тоже есть подобные примеры, когда человек занимал высокое положение, потом потерял его это положение. Но главное продолжать преданное служение. Кришна нас никогда не отринет. Майя может сильно ударить, сильно наказать. Кришна защищает душу. Все нужно помнить об этом. Хорошо, наше время 9 часов. Пожалуйста, какие будут вопросы, обсуждения, дополнения?
Харе Кришна. Спасибо, Чайтанья Чандрашекхар Прабху. А Виктор, сперва объявление, потом я могу.
Харе Кришна, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои поклоны. У нас продолжает работу наш телеграм-бот поддержки, в который можно присылать свои вопросы, чтобы мы зачитали их в прямом эфире. Туда можно писать самые разные вопросы, если вы хотите сделать пожертвование лектору, например, или на развитие канала «Азия Вайраги», тоже можете писать туда. Мы вышлем вам инструкции, как это сделать. Преданные в Зуме, пожалуйста, нажимайте кнопку реакции. Там есть кнопка «Поднять руку». Мы включим вам микрофон, дадим возможность задать вопрос или сделать дополнение в прямом эфире. Спасибо.
Харе Кришна. Интересная тема. Я бы хотел, может быть, немножко его копнуть. Отношение к семье. Вот здесь приводится пример Бхарата Махараджа. И в предыдущем стихе говорилось, что путь, по которому шел Джада Бхарата, это путь Гаруды. И что все остальные цари, которые пытаются тоже следовать по стопам Джада Бараты или Барата Махараджа, они подобны мухам. Вот здесь я прочту. О Махараджа Парикшит, путь преданного служения, описанный Джада Бараты, подобен пути Гаруды. А обыкновенные цари подобны мухам. Ни одна муха не способна следовать за Гарудой, который носит на себе самого Господа. И точно так же ни одному царю или народному вождю, каким бы знаменитым он ни был, и сколько бы побед ни одержал, до сих пор не удавалось хотя бы мысленно идти путем преданного служения. И сегодня мы читали, что Джада Барата, вернее Барата Махарадж, оставил огромное количество богатств, царства, семью, жену, детей. Точно так же, как человек, справив свою нужду, не отворачивается. Конечно же, вы объяснили, это вкус к преданному служению, естественным образом, которое его захватило, полностью его существование. И он, естественным образом, как побочные результаты такой привязанности оставил. И вот я хотел немножко поразмыслить. Человек, который полностью отрешляет себя с телом, невежественный человек, конечно же, он привязывается к продуктам материи, привязанность. В центре жизни стоит «я» и «моё». Ложное эго распространяется на семью и так далее. И как только человек становится на духовный путь, он склонен проявлять, мы часто говорим, ложное отречение. Потому что мы слышим, что все это привязанность, я и мое. Но так как еще нет глубокой привязанности, еще нет вкуса, то мы проявляем тенденцию гьяни и пытаемся отстраниться или даже убежать. Иногда даже оправдывая это. Вот шастра уже сказано, что мы не должны быть привязаны и проявляем такого рода безответственность где-то как-то. И это чревато последствиями. И вот следующий этап, когда мы становимся более зрелыми в духовном плане, и тогда начинаем видеть, что все принадлежит Кришне. Я слуга Господа, а моего ничего нет, все принадлежит Господу. И Господь дал мне всех тех, кто так или иначе находится под моей защитой, собственность Кришны, соответственно, я должен защищать. Вот это умонастроение бхакти. И вот я хочу, если позволите, прочитать буквально несколько стихов из Бхактивинода Такура, Шаранагати, где он как раз-таки вот говорит, как... Он есть чистый преданный Господа. Вот его видение. В мире нет ничего, что зовется моим. Мне Господь заменил друга, брата, отца. Все, кого называл я друзьями, женой, сыновьями, твои слуги, и дороги мне только этим, тем. Я забочусь о них, о родне, о богатстве, о доме, ибо я твой слуга и приказчик послушный. Чтоб хозяйство твое процветало, я готов зарабатывать деньги и дом твой вести. Плохо мне, хорошо ли мне, неважно. Я всего лишь твой сторож, стерегущий владения твои. Зрение, слух, обоняние, осязание и вкус мои служат тебе. О Господь, исполняй приказы твои. Бхактивинода понял суть земного бытия. Нет здесь никого, прошу прощения, нет здесь иного блага, кроме счастья, служения тебе, о мой Господь. И еще одна молитва. Здесь все, Господь принадлежит тебе. Но дживы нищие, скитаясь по вселенной, в безумии своем твердят «я и мое», тоску и страхи накликая на себя. Душа плененная, обман лелеет свой, богата я гордынею своею, и нет богатств иных, я и мое, мне здесь всего дороже. Гордыня — это тяжкий груз, меня стащивший в океан самсары, где волны бурные то вознесут меня наверх, то вниз низвергнут. Сегодня я пришел к твоим стопам, дарующим бесстрашие и силу. Теперь я весь принадлежу тебе, Господь. Слова тщеславные, мое и я, забыты мной отныне. Пусть в сердце у меня не будет места им. Дай силы мне, Господь, соблазна избежать, я и мое, навек отвергнуть. Пусть преданность тебе мое затопит сердце, оставшись в нем навек. Слон, искупавшись, снова рвется в грязь. Пусть преданность моя такой не будет. Бхактивинода молит Нитянанду о милости. Спаси меня, Господь, от гордости моей, разившей душу. Вот. Потому что вы сегодня говорили о семье и также говорили о Нивритти Правритти Марг. Вот. И что преданные идут по пути Нивритти Марг. А отречение не внешнее, а внутреннее. Все принадлежит Господу, соответственно, все должно быть, доставлять ему радость. Это, по сути, бхакти, чистое преданное служение. Харе Кришна, спасибо. Вот люди поднимают руки. Вы хотите что-то добавить тому, Чайтанья Чандрасекхара Прабху?
Нет, нет. Очень красивый шлок прочитал, спасибо.
Пожалуйста, кто первый? Нитай Мангала?
Харе Кришна, дорогие преданные, дорогие гурудев, примите, пожалуйста, мои поклоны. Спасибо вам большое за удивительную лекцию. У меня, знаете, вот вопрос такой возник. Ну, то есть, видя вот в школе проповеди, вообще общаясь с преданными, с людьми, я заметил, что очень сложно, во-первых, самому научиться видеть главное. Вот есть второстепенные вещи, есть главные вещи. И непонятно, как обучить видеть главное, в чем это, как вот научить других видеть главное, потому что постоянно отвлекаемся на какие-то второстепенные вещи, в дискуссиях, в обучении. Вот что значит видеть главное, как научить видеть главное?
Это хороший вопрос, Нитай Мангала, хороший. Для этого существуют различные пути описанные, различные йоги, да? 18 глав, 18 видов йоги, 4 генеральные пути. Довольно подробно все конструктивно изложено. И вот, когда преданные читают Бхагавад-гиту, разные преданные, опытные, начинающие преданные, просто люди читают Бхагавад-гиту, кто угодно может читать Бхагавад-гиту, они находят из себя что-то ценное. Возможно, в какой-то шлоке, в каком-то месте комментария, в какой-то момент времени, да, они выделяют что-то. Вот это для них главное сейчас. В этот момент считают, потом он читает далее, меняется критерий у него, он развивается, он начинает ближе к Богу выбирать, еще ближе к Кришне выбирать. В конце концов, он выбирает последнее. Сарва Дхарма Паритяджа, Мама Камшара Намраджа. Но когда он уже знает Бхагавад-гиту, понимаете, не сразу. Сразу, если он выбирает, либо он уже имеет опыт прошлой жизни, либо он просто под давлением общественного мнения, из престижа выбирает эту шлоку. Но если сердцем он читает искренне, он найдет главный момент всегда в этой Бхагавад-гите, который сейчас для него очень-очень важен. Поэтому это относительная вещь, чтобы люди читали Священное Писание. И мы должны общаться, делиться этим пониманием обязательно, что мы должны видеть, у кого какие ценности, да, кто какие ценности выбирает в Бхагавад-гите. Она вся цена, понимаете, она вся цена. От начала до конца это Бхагавад-гита. И очень важно не забывать вот этот объем Бхагавад-гиты, общаясь с преданными, которые будут разные ценности представлять на данный момент времени. Потому что Сара Дхарма Паритяджа, когда вы цитируете эту шлоку, приходите к ней, подразумевается, что вы уже знаете весь объем Бхагавад-гиты. означает, что вы не противопоставляете эту шлоку ничему другому. Нет противопоставления в этом. А есть объединение всего. То есть на духовной платформе можете этот стих знать достаточно, одного стиха Бхагавад-гиты, если вы на духовной платформе. Если вы не на духовной платформе, то вы превратитесь в фанатика. Не очень хорошее поведение. Поэтому у каждого человека есть свои ценности в Бхагавад-гите. Когда мы фанатично проповедовали, люди нам говорили, знаете что? Когда я вас слушаю, я не хочу вот принимать то, что вы говорите. А когда я читаю Бхагавад-гиту, там столько прекрасного вообще. Имейте в виду, это проповедь фанатика. Она отталкивает. Поэтому эти ценности, которые люди имеют, надо ценить на духовном пути. Хорошо?
Спасибо большое, Гурдев.
Виктор?
Харе Кришна, примите мои поклоны, пожалуйста. Большое спасибо за лекцию. Такой вопрос. Вы сказали, Майя может говорить, что ты не преданный, тебе лучше не практиковать. А в каком-то смысле это может быть правдой, может быть, но до какой-то степени. То есть часто вот говорят в лекциях в том числе, что можно, практика может вообще взращивать анархию в человеке. То есть если там есть какие-то ошибки, может быть, то наоборот растет что-то не то. Хотя вроде бы то же самое, та же мантра, та же джапа. И вот не может ли быть так, что Майя вообще противоположное говорит? То есть она наоборот говорит, практикуй всеми силами. И ты практикуешь, несмотря ни на что, ты практикуешь, но растет что-то не то. То есть вот здесь может быть ошибка? Или в любом случае, если в уме появляется такая мысль, что у тебя же какие-то проблемы, что лучше не практиковать или что-то изменить, это по-любому Майя. Как вот здесь понять и не запутаться?
Да, да, может такая ошибка быть. Например, если человек избегает 10 оскорблений, повторяя Харе Кришна мантру, то он ни при каких обстоятельствах не должен останавливаться. Если он в процессе избежания, значит, что это означает? Что он сознательно развивает смирение, терпение, почтение. Не ждет наград за это. Он не такой еще, но он сознательно развивает вот эти качества. Вот такому человеку нельзя останавливаться. Если он совершает все 10 оскорблений и не избегает их, ему лучше не повторять Харе Кришна мантру. Он может испортить все движение. Он будет критиковать всех духовных учителей, Шрилу Прабхупаду, кого угодно вообще. Это ужасное явление. Его лучше просто за пределы движения Майя уберет. Отнимет у него святое имя и куда-то подальше выбросит. Потому что он столько совершит аппарат, это в ад пойдет потом. В этом случае лучше не повторять. Но если он сознательно избегает эти оскорбления, он должен повторять при всех обстоятельствах. Постоянно повторять. Загадочное молчание.
А тут показалось, что...
У нас вопрос есть.
Дурчан, как говорит.
Я просто хотела вспомнить эту музыку, как мы в начале предположения были. Очень Ильяна. Он со сцены очень точно, все поговорит, шикарно подговорил, все правильно. И вот этот человек встал в зал и сказал, что так хорошо говорите, и там все такое хорошее. Почему вы так
узнали? Гурчанников вспомнила пример однажды, старый пример, как один преданный, когда давал лекцию для новых людей, там какой-то зал был небольшой, и он убедительно и логично, очень хорошо говорит. Вы, говорит, так хорошо говорите, убеждаете, знаете Священное Писание, и трудно что-то возразить. Но почему вы такой злой? Вот такой был вопрос когда-то. Это сейчас вспомнил Гручаник, этот пример из проповеди. То есть нужно избегать таких вещей. Вот Кришна нам говорит через таких людей, почему такой злой?
У меня был такой тоже случай.
Не скажут, не поймут они. Просто Гиту услышат и не поймут, что человек знает.
У меня тоже был такой случай, когда я распространял книги в 90-е годы. Вы знаете, да, тогда мы в столиках выходили в людное место, и книги разлетались, как горячие пирожки, и люди выстраивались даже в очередь. Мы просто проповедовали. И вот я стоял за столиком и проповедовал. Люди брали книги. Вот смотрю, одна пожилая женщина, ну, можно сказать, даже бабушка, стояла, наблюдала за мной, почему-то книгу не брала, она слушала. И когда уже книги разобрали, она подошла, говорит мне: «Молодой человек, вы вроде говорите очень разумные, очень ценные вещи, но почему-то постоянно улыбаетесь, странно». То есть я о серьезных вещах говорил, но при этом у меня была такая улыбка до ушей. И вот она сделала замечание. Я тогда понял, да, наверное, упс, надо какой-то извлечь урок из этого.
Но это была добрая улыбка, я надеюсь, так?
Ну, надеюсь, или, может быть, улыбка или может быть, или, может быть, выглядела как насмешка.
Да. Видите, нужно учиться всему.
Ну что,
спасибо. У нас есть вопросы в боте, да, можно начать зачитывать.
Да, пожалуйста, давайте уделим на них внимание.
Время. Если у преданного все же возникли нестерпимые материальные желания, что ему делать?
Нестерпимые материальные желания. Что тут поделаешь? Что поделаешь, если хочется, так они говорят. Когда еще в советские времена я был знаком с одним армянином на Дальнем Востоке. Вот, и он сказал мне, советские времена, представьте, советские времена, ни у кого даже не было своей машины, там, общественный транспорт, ну так люди жили. Он говорит: «Хочу Тойоту». Это машина японская была. «Хочу Тойоту». Я так на него посмотрел, говорю: «И сколько стоит?» 25 тысяч. Это же очень дорого, это же очень трудно. А что поделаешь, если хочется? Что поделаешь тут? Ну все, уже желание появилось. Я был потрясен, конечно, на то, что он когда-нибудь купит Тойоту. Вот у меня такого нет напора. А тут все. Если до такой степени, то ничего не поделаешь. Придется в мае немножко пойти. Но если вы не хотите при этом, да, вы чувствуете, что есть давление майи, вы не хотите этого на самом деле. Есть просто привычка вот так жить просто. Мы что раньше так жили, то и вот привычка остается так, наслаждаться. А как по-другому жить тогда? Тогда жизни не будет, кажется, да? Если не будет вот тех привычных наслаждений, то это уже не жизнь. И вот эта вот жизнь давит на нас. Давай живи по-человечески, полноценно, как раньше. При этом мы уже получили наставления, получили некий духовный опыт. И мы, с одной стороны, привязаны к этому чувству наслаждения, с другой стороны, понимаем, что это иллюзия, майя, что хочу сознание Кришны, я помню духовного учителя, помню киртаны, лекции, прасад, праздники, не надо мне вот в майю, не хочу. Тогда вы должны, конечно, работать очень серьезно над своей джапой. Очень серьезно. Если вожделение проникло уже в сердце, вам нужно быть очень серьезными в повторении джапы. Иначе рано или поздно вы упадете.
Спасибо. Следующий вопрос. Руководство нашего храма при рассматривании заявок на получение рекомендаций для инициации всегда указывает, что участие в харинамах не является служением, а лишь личным делом каждого. Является ли регулярное участие в харинамах преданным служением?
Заведите личное дело тогда на каждого. Вот. Мы будем также личные дела рассматривать на рекомендации к инициации. Если у вас харинама по инструкции, это одна степень. Да? Если у вас харинама в вашей личной жизни, о, это выше будет. Это будет выше. Это преданно лучше, чем те, кто по инструкции поют.
Следующий вопрос. Дорогой Гурудев, примите мои поклоны. Как бы вы посоветовали вашему начинающему ученику, который споткнулся на четвертом принципе и теперь боится общаться с преданными, боится открыться вам и находится в таком застрявшем положении, хочется общаться, но чувствует себя слишком оскверненным, продолжать свою практику? То есть как бы вы посоветовали продолжать свою практику?
Есть такое в природе материальной. Когда человек оступается, он же думает о престиже. Ну, как по-человечески все говорит, с материальной точки зрения он думает о престиже человека. О своей репутации думает, естественно. Тут он спотыкается, да, и вот все это падает, его престиж, его репутация в глазах других. И он как бы скрывается, прячется как-то вот. Скрытность называется этот момент. Скрытность начинает подменять ценности, следующий шаг. Как ему выглядеть? Начинает подменять это чем-то другим. И так далее он будет дойти до падения, глубокого падения, забвения Кришны. Нет. Покаяние. Что такое покаяние у нас в сознании Кришны? Прайшчита. Это продолжать с энтузиазмом заниматься преданным служением, испытывая чувство вины при этом. Это самое сильное покаяние. Когда вы бросаете преданное служение, это не настоящее покаяние. Это все еще чувство престижа, любви к себе. Скрываете ли что-то еще? Продолжайте преданное служение с чувством вины. Кришна все поймет изнутри. Прайшчита включается в преданное служение. Там есть все.
Спасибо, Анита Мангала Прабу.
Спасибо большое за возможность еще раз задать вопрос. Дорогой Гуру Махараш, в пятницу была лекция ваша для азиатского региона. И вот... Вы говорили о том, что разум он тоже чувствует, и вот грубые чувства, ну, они грубо наслаждаются, ум тонко наслаждается, и потом ум входит в разум, потому что разум более тонко чувства использует, вкус испытывает. И потом вы сказали, что разум потом входит в ложное эго. И вот вопрос, это получается, что на уровне ложного, ну, то есть когда вот это слияние происходит, что более тонкое, еще более тонкое что-то проявляется. Как вот что-то, что это значит, разум сливается с эго?
Разум, да, входит в ложное эго. Для чего? Чтобы эго слилось с истинным я. Вот это ложное я, это самомнение уходит. Когда разум входит в ложное эго, устраняется... Например, у всех у нас есть ложное эго. Но если нам сейчас сказать, что мы тут не Бог, мы согласимся. Это разум. На уровне разума мы согласимся, что это мнение ошибочно. Но в глубине души оно все равно остается как настроение, как поведение, как стиль жизни, как природа. Аханкара как природа сохраняется. Вот когда разум входит в аханкару, тогда устраняется эта природа. Но имеется в виду не просто разум, не может дойти. Как, когда разум наделенный трансцендентным знанием, имеется в виду, тогда он действует как лекарство. Это проявление аханкары тоже. Они наслаждаются материальной жизнью. Но если мы заменяем объекты чувств на духовные, шраванам, киртанам, прасадам и так далее, эти чувства влияют на ум, входят в ум. Эмоционально, да, влияют на ум. Ум получает дозу трансцендентного лекарства. Что чувства соприкасались только что с прасадом, слушали что-то там и так далее. Это проникает в ум, очищает ум. Такой ум влияет на разум. То есть как? Он больше не сопротивляется священным писаниям, то, что вот разум принимает где-то как-то, да, слабенько, принимал когда-то, соглашался, но ничего поделать не мог. Ум такой одухотворенный уже не препятствует, не отдает, как говорится, дань разуму, почтение разуму священным писаниям. Тогда разум набирает силу, и ум входит в разум. То есть отныне, с этого момента, и чувство, и ум действуют под руководством разума, они отличаются от разума. Поэтому говорит, считается, что уже это разум только. И так далее. Когда такой разум просветленный сливается с аханкарой, он действует как лекарство, что побуждает уже аханкару отказаться от всех ложных мнений и обрести свое истинное «я».
Спасибо большое, дорогой Гуру Махарадж.
И последний короткий вопрос в боте. Верите ли вы в первородный грех?
А это не вопрос веры, но, конечно, есть такое понятие, первородный грех. А кто-то может дать определение сейчас более научное, что такое первородный грех? По словарю посмотрите там.
С точки зрения...
Смертный грех, первородный грех.
С точки зрения христианской теологии или вообще?
Вообще просто определение. Как я понимаю сейчас, я скажу, что первородный грех – это то, с чем я родился. С этим грехом я уже родился. Я грешен по своей сути, да? Я рождаюсь грешным человеком. То есть душа грешная. Если я правильно понимаю, то вот так.
Я могу зачитать из Википедии?
Да, пожалуйста.
Первородный, в скобках, прародительский грех – христианский богословный термин, означающий первый грех, совершенный в Эдеме прародителями Адамом и Евой. В формальном понимании грех заключается в ослушании Божьей воли, нарушении запрета от древа познания добра и зла, не ешь от него. Бытие 2.17. Адам и Ева, искушаемые дьяволом, вкусили от запретного плода по своей воле. Последствиями нарушения запрета стали подверженность природы человека, поврежденность, простите, природы человека, изгнание из рая, утрата доступа к дереву жизни и смерти.
Чайдани Чандачарна Прабху.
Ну да, почему нет? Хорошо сказано. От них все и пошло, от этих предков. А нам теперь... То есть, конечно, мы наследуем. Мы в крови кровь наследуем. У нас рождение от крови, оно считается нечистым. Это так. От крови семени он требует очищения, дикши. Самскара необходима. Поэтому, да, я соглашусь, что есть такой первородный грех, унаследованный от наших предков, от родителей, от наших пращуров, великих или невеликих, разных, но святой всегда. Это подтверждается шастрами. Нужно обязательно второе рождение человеку, духовное.
Да. Дивья гьянам.
Да.
А вот руку поднимают. У вас еще есть время, Чайтанья Чандрасекхар, какое-то?
Еще вопросы есть?
Да, вот Радха Кришна Матаджи, Враджамани. Я не знаю, кто первый поднял руку.
Враджамани Прабу.
Враджамани Прабу, пожалуйста.
Хари Кришна, примите мои
поклоны. Да, вот две руки я вижу, давайте.
Примите мои поклоны. У меня не вопрос, может быть, я хотел добавить вот, по первородному греху. Если рассматривать авидья, асмита, рага, двеша и абхиневеша, то самый такой большой первородный грех – это авидья, когда мы отворачиваемся от Бога, и там уже ну, все дальше пошло. Такое вот мое предположение.
Да, это коренная причина. Радха Кришна Матаджи, пожалуйста.
Хари Кришна, дорогие преданные, примите мои поклоны и вся слава Шри Прабхупаде. Хари Кришна, Чайтанья Чандрасекхар Прабху. Спасибо большое за ответы. На многие вопросы я получила сегодня ответы. Спасибо большое. Можно я сначала скажу такой момент? В пятницу у вас гостил замечательный преданный Васу Шрештха. И я прямо, знаете, была так рада увидеть, но когда начала задавать вопрос, я даже его не поприветствовала. И мы знаем, что когда мы не приветствуем, это оскорбление. Вот. А это один момент, я прошу прощения его, у него публично. Вот. Это та же, почти та же самая аудитория. И такой вопрос. Вы хозяин, кому пришел такой замечательный преданный? Не выразив ему почтение, я, получается, нанесла тоже вам оскорбление, да? Вот один вопрос это по прошлой встрече.
Да, похоже. Похоже, всех вообще, всех. Как-то, да. У вас сейчас вообще не прощает никогда никаких оскорблений. Он сразу в ад. Мудрец, он сразу это в ад отправляет. Я даже не могу остановить его. Он
да, могущественный.
Есть шанс, если я сейчас его сюда приглашу, вот вы лично к нему, Радха Кришна, обратитесь. Я вас сейчас отвечаю ее.
Мы должны назначить.
Она будет сейчас думать, а потом не спать. Да, вот сейчас вас участок назначит, он умеет полный.
Я смиренно принимаю такое указание. Не знаю, какое оно будет. Спасибо большое. Хари Кришна. Вас ушедшего Прабу.
Подожди, он еще тебя не простил еще. Не так все легко.
Я историю вспомнил, как Господь Чайтанья пришел в Раматели, где жили Санатана и Рупа Госвами. И вот они пришли к нему на даршан, говорится, с соломой, зажатой в зубах, и выразили очень глубокое искреннее смирение. Господь Чайтанья сказал,
к сожалению, интернет слабый.
Да, видимо, я настолько неудачлива, что я даже не могу выслушать наказание.
Надеюсь, я вас не оскорбила.
Нет, потому что не было. Спасибо. Интернет зависал, и я не услышала, что вы сказали.
Никто ничего не слышал. Кроме последней фразы, надеюсь, я вас не оскорбил.
Нет, да, так.
Существенно рассказал интересную историю с Чайтанья Чаритамриты, понимаете? Там, где Рупа и Санатана Госвами приходят к Господу Чайтанье с соломой в зубах, и с таким смирением ему кланяются и предаются, а Господь Чайтанья, у него сердце разрывается от их смирения. Говорит, я не могу, говорит, видеть ваше смирение, мне сердце разрывается. Вот у вас существует тоже сердце разрывается, он смотрит на Раду Кришну. Говорит, я не могу видеть этого. Вот. Так что взаимно вы как из читания Чаритамриты, ведь оба. Что один, что другой.
Спасибо большое. А вот такой момент по поводу сегодняшнего последнего обсуждения. Кардама Муни, он тоже, ну, у него была вообще функция, да, расселять потомство по Вселенной, и поэтому у него вот это было сильное желание жениться. То есть у него было сильное, я так понимаю, ну, вожделение, если это сильно сказано. Но так или иначе, он сразу стал молиться Господу. И получается, это и есть тот самый выход, когда если у нас сильно какое-то материальное желание есть, то нам срочно надо молиться Господу. И это желание трансформировать, или он, по крайней мере, подскажет, как это желание можно в служении Господу использовать. Ну, так же получается, да? Ну, да, не обязательно вожделение, да. Вот уже иметь машину, купить квартиру, что еще можно? Что-то еще.
Рада Кришна Матаджи, вы так размышляли всех, по-моему.
Я извиняюсь.
Очень легко можно получить благословение вайшнавов, просто порадовав их, насмешив их. По-моему, прощены.
Хари Кришна. Спасибо, дорогие преданные. Спасибо, Чайтанья Чандрасекхар Прабху. Спасибо.
Да, дорогие преданные, вот этой санги, запомните, пожалуйста, что у Кардама Муни вожделения нет. Угу. Это может быть написано где-то в писаниях, там что-то, но в нашем понимании его там нет. То есть мы его там просто не увидим, мы не сможем. Даже с фонарем пойдем туда, не сможем найти. Вот. То есть это немножко другое, уровень другой. То есть не сравнивайте с обычным уровнем. Нет вожделения, нету.